Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. К соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. В московском метро совершено очередное нападение на иностранца. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Мзар Квицани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. По словам госсекретаря США, на переговорах с руководством Израиля ей удалось достичь консенсуса по вопросам, связанным с достижением перемирия. Ранее Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане выразил и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Однако он подчеркнул, что военные действия будут продолжаться, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана.
Я думаю, должно быть понятно, что Израиль не будет спешить с прекращением огня, пока мы не добьемся такого положения дел, которое позволит нам заявить, что поставленные нами задачи выполнены и созданы условия для развития политического процесса и заключения соглашения, которое обеспечит мир и безопасность в регионе.
Сказал премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. Палестинцы, собравшиеся на демонстрацию протеста против бомбардировок Ливана Израилем, забросали здание камнями и разгромили несколько помещений. Охрана стреляла в воздух, пытаясь разогнать толпу. По меньшей мере один человек ранен. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Сотни людей прорвались в здание миссии, но полиции и военным удалось оттеснить толпу. Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в воинской части селения Шатой покончил с собой солдат срочной службы. Мотивы самоубийства неизвестны. В райцентре Ведено в результате неосторожного обращения с гранатой получил осколочные ранения военнослужащий. В московском метро совершено новое нападение на иностранца. В воскресенье вечером трое неизвестных избили 20-летнего иранца на платформе станции Фрунзенская. Молодой человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мосгорсуд приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан синагоги. В результате нападения пострадали 9 человек. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы. Верховный суд России отменил приговор, удовлетворив кассационные жалобы как генпрокуратуры, так и потерпевших, настаивающих на новом рассмотрении дела, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку. Совершенно очевидно следует из материалов дела и всех обстоятельств дела то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство.
Сказал адвокат потерпевших в интервью корреспонденту «Радио Свобода». Защита Александра Копцева требует смягчения приговора. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Мзар Квицани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Интервью с Квицани показала грузинская телекомпания «Имеди».
Я никогда не прощу Михаилу Саакашвили оскорбление моей матери. Хочу обратиться к жителям Западной Грузии, Мегрелла. Когда мы выгоним их из Сванетии, то не остановимся и погоним их дальше, чтобы очистить наши пределы.
Заявил Квицани. Запись сделана в Кадорском ущелье, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Руководители силовых структур Грузии заявляли раньше, что лидер ополченцев скрывается в Сухуми или в Москве. Тбилиси утверждает, что абхазские войска обстреляли в воскресенье окрестности грузинских сел в Кадорском ущелье. Об страдавших не сообщается. Все подробности в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Тегерана могут быть введены санкции. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не пойдет на какие-либо уступки в вопросах, касающихся ее ядерной программы. Иранский МИД предупредил, что Тегеран оставит без внимания пакет международных предложений по регулированию кризиса, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Партии «Яблоко» и «Союз правых сил» утвердили единый список кандидатов на выборах в Свердловскую областную думу. Список возглавляет председатель Свердловского отделения «Яблоко» Мария Дронова. Выборы состоятся 8 октября. В Литве сегодня чтят память семерых пограничников, погибших в 1991 году от рук советских ОМОНовцев. Из Вильнюса передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
В ночь на 31 июля 1991 года отряд советской милиции ОМОН на литовско-белорусском посту в Мядененкой напал на пограничников Литвы, расстрелял семерых и одного тяжело ранил. Единственный уцелевший участник трагедии Томас Шарнас остался инвалидом. Согласно проведенному 12 лет назад расследованию, литовская сторона квалифицировала случившееся как тяжкое преступление и после этого не раз, но безрезультатно обращалась к российским правоохранительным органам с призывом выдать виновных в нем, которые, как полагают, скрываются в России. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С последними новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов сегодня в программе. К соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. В Грузии широко обсуждается интервью бывшего уполномоченного президента Энзара Квицани, в котором он заявил, что намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Мосгорсуд сегодня начал новое рассмотрение дела Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги в январе этого года. В Пскове началась борьба с так называемой зарплатами в конвертах. Подробнее об этом, а также обзоры прессы, новостей, экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. Ранее Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. В продолжении темы репортаж корреспондента Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшана Гусейнова.
Перед отбытием в Вашингтон госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Иерусалиме брифинг, на котором заявила, что соглашение о прекращении огня можно достичь уже на этой неделе. Я повезу с собой в Вашингтон согласие сторон о том, что ситуация требует как скорейшего прекращения огня, так и долговременного урегулирования. Я верю, что мы добьемся и того, и другого уже на этой неделе. Райс изложил основные положения американского варианта резолюции ООН по Южному Ливану. Проект резолюции предполагает разместить 20-тысячный международный стабилизационный контингент на ливано-израильской и ливано-сирийской границах, разоружение всех вооруженных формирований, не имеющих отношения к регулярным силам безопасности Ливана, и передачу охраны ливано-израильской границы под полный контроль правительственной армии Ливана. Мы намерены призвать Совет Безопасности к действию, принятию плана с целью долговременного урегулирования конфликта. Этот план будет состоять из трех частей: прекращение огня, политические принципы, позволяющие всестороннее урегулирование, и полномочия для многонациональных сил, которые должны будут помогать ливанской армии в ее миротворческой деятельности, заявила Кондолиза Райс. Кроме того, американский проект резолюции ООН предполагает заключение между Израилем и Ливаном долговременного соглашения о прекращении огня и незамедлительное принятие экономических и политических санкций против стран, поставляющих оружие Хизбуллах или другим незаконным вооруженным формированиям. Вне сомнения, в первую очередь имеются в виду Сирия и Иран. Госсекретарь высоко оценил решение израильского правительства о 48-часовом прекращении воздушных налетов на ливанскую территорию, заявив, что это позволит международным организациям обеспечить ливанское население гуманитарной помощью. Между тем, израильское правительство заявляет, что временное прекращение атак ВВС Израиля совсем не означает прекращение военных действий против Хизбуллах. Такое заявление для прессы было сделано после пресс-конференции Кондолизы Райс. До пресс-конференции министр юстиции Хаим Рамон сказал то же самое армейскому радио. По словам Рамона, такое умеренное политическое давление необходимо, чтобы Израиль со временем мог продолжить военные операции в Ливане. «Войну это не остановит ни сегодня, ни завтра», — заявил Рамон, отметив, что прекращение военных действий на руку Хизбуллах и будет означать его фактическую победу. Накануне Минобороны провело пресс-конференцию, на которой выступили высокие чины армии. «Мы глубоко скорбим по поводу гибели гражданских лиц, однако оттуда обстреливали ракетами Хайфу на Гарию, север Израиля. Мы продолжаем наши операции и в обязательном порядке призываем граждан не оставаться в зоне боев, не позволять боевикам Хизбуллах использовать себя в качестве живого щита», сказал начальник генштаба Дан Халуц. На пресс-конференции было объявлено, что из деревни по Израилю было выпущено около 150 ракет. 3 дня подряд жителей призывали покинуть Кану и лишь после этого нанесли удар по укрепленному пункту Хизбуллах. Здание обрушилось около 8 утра, а удар был нанесен около полуночи. «Мы не знаем, что произошло в этот промежуток времени», — заявил бригадный генерал Амир Эшель. Между тем, в понедельник утром ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией. Ударом с воздуха подверглось автомобильное шоссе Дамаск-Бейрут. По сообщению армейских источников, удар был нанесен до того, как объявленное временное прекращение огня вступило в силу. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Грузии широко обсуждается интервью бывшего уполномоченного президента Эмзара Квицани, в котором он заявил, что намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Интервью с Квицани показала грузинская телекомпания «Имеди». Тем временем Тбилиси утверждает, что абхазские войска обстреляли в воскресенье окрестности грузинских сел в Кадровском ущелье, о пострадавших не сообщается. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В воскресенье вечером главной темой в Грузии в связи с событиями в Кодорском ущелье стало сенсационное интервью бывшего уполномоченного президента в Кодорском ущелье Эмзара Квициани телекомпании «Имеди». Интервью записано в Кодорском ущелье и записано в том же месте, что и интервью Эмзара Квициани общественному российскому телевидению. Судя по всему, вопреки заявлениям руководителей силовых структур Грузии, Эмзар Квициани все еще находится в Кодорском ущелье, а не уехал в Москву или в Сухуми, как утверждалось ранее. По словам мятежного предводителя Свана в Кодорского ущелья, он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. «Я никогда не прощу Михаилу Саакашвили оскорбление моей матери. Хочу обратиться к жителям Западной Грузии, мегрелам. Когда мы выгоним их из Сванетии, то не остановимся и погоним их дальше, чтобы очистить наши пределы». По всей видимости, в стране действует разветвленная подпольная сеть сторонников Квициани, либо его поддерживают некие спецслужбы. Об этом свидетельствует то, каким образом DVD-диск с интервью Квициани, скрывающегося где-то в горах высокогорной Сванетии, попал сначала к российским, затем к грузинским журналистам. Неизвестный с псевдонимом Сван прислал письмо по электронной почте на адрес телекомпании «Имеди» и сообщил, что диск с интервью находится в тайнике у здания телекомпании. Тем временем правительство Абхазии в изгнании, до сих пор действовавшее в Тбилиси, переезжает в Кодорское ущелье, несмотря на бурные протесты абхазских властей. В Сухуми опасаются, что появление в Кодорском ущелье, то есть на территории Абхазии, прогрузинского правительства Абхазской автономной республики подорвет международно-правовые основы процесса признания независимости Абхазии, и абхазским властям придется вести переговоры не с Тбилиси, а с альтернативным правительством, находящимся в Кодорском ущелье. В самом ущелье произошел первый серьезный инцидент, связанный с грузино-абхазским противостоянием. Со стороны села Лата, контролируемого абхазскими вооруженными формированиями, по грузинским селам Кудорского ущелья был открыт огонь из гаубиц. Несколько снарядов упали в районе села Чхалта, не причинив вреда, поскольку, по мнению военных экспертов, на этот раз стрелявшие хотели вызвать только психологический эффект и предупредить о тяжелых последствиях решения грузинских властей разместить в Кодоре правительство Абхазии в изгнании.
Рассказывал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень, в Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В московском метро совершено очередное нападение на иностранца. В воскресенье был избит 20-летний иранец. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работ по обогащению урана. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет «Свобода» в клубе «Платформа» Санкт-Петербург. Литература и жизнь. Питерская версия. Что важнее, жизнь или литература? Появилась ли в России сейчас настоящая литература, или читатель имеет дело с маркетингом издательств? Нужно ли знание жизни, чтобы написать хорошую книгу? Ведет программу Елена Фанайлова. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В субботу парламент Чечни принял постановление о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона о поправке к Российской Конституции по изменению срока полномочий президента России. Для того, чтобы проголосовать за законодательную инициативу, которая позволит Владимиру Путину переизбраться на третий президентский срок, парламентарии прервали летние каникулы. О том, как освещают и комментируют это событие сегодняшние газеты, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Такую спешку спикер Нижней палаты парламента Дукваха Абдурахманов объясняет желанием внести этот вопрос в повестку дня внепланового заседания Госдумы, которое должно состояться в связи с обещанной чеченским боевикам амнистией. Соответствующей инициативой, как разъяснил Абдурахманов «Ведомостям», еще весной этого года на политсовете республиканского отделения партии «Единая Россия» выступил председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров. Она была поддержана, но понадобилось время для того, чтобы провести глубокий анализ политики действующего президента. Анализ показал, что Путин принял страну в самый трудный период и за время своего правления успешно справился с большей частью проблем, включая ситуацию на Северном Кавказе. Однако, по расчетам чеченских парламентариев, двух сроков в главе государства явно недостаточно для завершения реформ и окончательного утверждения России в ряду великих держав. На это требуется от 18 до 25 лет. По словам Абдурахманова, законодательная инициатива уже сегодня ляжет на стол председателя Госдумы Бориса Грызлова. О том, на какой ответ рассчитывают инициаторы поправок, рассказал «Известиям» премьер Чечни Рамзан Кадыров. Ведь, как напомнил корреспондент, сам Путин неоднократно заявлял, что третий срок для него неприемлем. Хочет он или не хочет, если народ скажет «надо», придется с этим мнением считаться. Будет президентом и никуда не денется. Если наша инициатива будет принята и в стране проведут референдум, то Путин обязан будет подчиниться, сказал Рамзан Кадыров. Но поскольку пока это не позволяет российской законодательства, чеченские депутаты и добиваются внесения специальной поправки в Конституцию, где будет прописан третий срок. Рамзан Кадыров отметил, что население Чечни не принимало участия в референдуме по основному закону в 1993 году, и поэтому чеченский народ имеет полное право выразить свое мнение по данному вопросу. По-хорошему, сказал далее чеченский премьер, если Путин останется еще лет на 10, от этого только всем будет польза. Впрочем, один из участников субботнего заседания пошел еще дальше. Как пишет «Коммерсант», представитель Шелковского района Юрий Лосков призвал вообще забыть о сроках и оставить Владимира Путина президентом России на всю его оставшуюся жизнь. Пока в Грозном готовили постановление парламента, депутат Госдумы от «Единой России» Абдулхаким Султыгов готовил почву для чеченской инициативы в Москве. Он предложил совместить с парламентскими выборами 2007 года проведение референдума по отмене ограничений на третий президентский срок. С апреля этого года подписи за проведение аналогичного референдума собирает североосетинское движение «Согласие и стабильность». По выражению «Известий», растет политическое сознание и в других регионах России. Только в июле за третий путинский срок высказались губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и спикер Питерской думы Вадим Тюльпанов. «Ведомости» напоминают, летом прошлого года аналогичную инициативу обсуждал парламент Приморья, однако она не набрала необходимого количества голосов. Инициативу депутатов Ивановской области продлить полномочия Путина с 4 до 7 лет – не поддержал. поддержала Госдума. Препятствий на пути чеченской инициативы столько же, сколько и у ее аналогов, полагают «Известия». Во-первых, чисто технические. Всероссийский референдум можно проводить не позднее, чем за год до парламентских выборов, то есть до 2 декабря этого года. Госдума же до сентября на каникулах. Второе препятствие серьезнее. Это и неоднократно заявленное желание Путина сохранить Конституцию незыблемой, иначе, полагает он, нельзя говорить о стабильности, и его же личное нежелание ввязываться в проблемы третьего срока. Но, судя по всему, есть немало желающих доказать ему, что он не прав, пишут «Известия». А «Ведомости» отмечают, что до сих пор о третьем сроке Владимира Путина только говорили. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Московский городской суд сегодня начал новое рассмотрение дела Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги в январе этого года. Ранее суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Однако Верховный суд этот приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Таращешникова.
Больше всего первым приговором Московского городского суда, как ни странно, были недовольны потерпевшие. Изначально они добивались, чтобы Копцева судили не только за нападение, но и за то, что оно было совершено, как говорят юристы, на почве национальной и религиозной ненависти и вражды. Однако суд посчитал, что в этой части вина Копцева не доказана. Впрочем, Верховный суд приговор отменил, и теперь дело будет рассмотрено заново, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Не все равно потерпевшим, то есть вот моим доверителям в частности, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку, правовую и общественно-политическую. Совершенно очевидно следует из материалов дела и всех обстоятельств дела то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство людей, а уже во вторую очередь на их телесную целостность. И вот именно в этой первой и главной части действия преступника не получили должной правовой оценки, а следовательно, они не получили и должной оценки в обществе,
сказал Вадим Клювгант. 20-летнего Александра Копцева обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. 11 января 2006 года он ворвался в здание синагоги на Большой Бронной улице в Москве и с ножом напал на прихожан. В результате 9 человек получили ранения. Вскоре после задержания Копцев в присутствии адвоката заявил, что напал на прихожан синагоги из зависти к евреям, поскольку, цитата, «они живут лучше». Правозащитники обращают внимание на то, что в последние 3 года в России очень обострились проблемы, связанные с межнациональными отношениями, проявлениями ксенофобии, расизма, антисемитизма, мигрантофобии, говорит директор Бюро по правам человека, председатель секции по проблемам ксенофобии экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Александр Брод.
По нашим данным, в России издается порядка 100 радикальных националистических газет, которые публикуют статьи ксенофобского характера, призывы к погромам, к депортациям, к ограничению прав этнических меньшинств. Есть газеты антихристианского, антикатолического характера, публикации, оскорбляющие русских и так далее. Ну и большое количество преступлений на почве этнической ненависти. Это где-то в среднем 300-400 инцидентов в год. Это и нападения, и убийства на почве национальной ненависти. Вот за первое полугодие этого года мы зарегистрировали порядка 17 убийств. Позапрошлом году в целом за год было 40 убийств, в прошлом году 25 убийств. Особо неблагополучные города – это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Ростов. Сильно развиты антикитайские настроения на Дальнем Востоке. Серьезную проблему представляют радикальные молодежные группировки. Значит, по нашим данным, порядка 50 тысяч скинхедов в России. В каждом практически субъекте федерации они есть. Их объединительной идеологией является расизм, Россия для русских, очищение страны от так называемых инородцев. И общаясь между собой в интернете, они договариваются, собираются и выходят, избивая иностранных студентов, представителей Кавказа, Средней Азии. И даже под их руку попадают и просто русские люди, которые не вписываются в их стереотип. Люди там с темными волосами, смуглые. У нас были такие факты, когда обращались и просто русские люди, которых принимали за представителей меньшинств и жестоко избивали.
Кстати, в ходе предварительного следствия по делу Александра Копцева тогдашний прокурор Москвы Анатолий Зуев заявил, что столичной прокуратурой, управлением Федеральной службы безопасности, главным управлением внутренних дел приняты дополнительные меры по пресечению распространения экстремистской литературы, в том числе и в сети интернет. Однако, по словам правозащитников, подобных интернет-ресурсов с тех пор меньше не стало. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Пскове началась борьба с так называемыми «зарплатами в конвертах». Впервые в городской суд переданы материалы дела, возбужденного против владельца крупнейшей торговой базы. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
В налоговых документах бухгалтерия одной из крупнейших торговых баз региона Выбор показывала зарплату сотрудников, которая была в несколько раз меньше реальной. Налоги платились с этого минимума, остальная часть выдавалась в конвертах. Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления по экономической безопасности УВД Псковской области подполковник милиции Борис Завьялов.
Мы сумели получить доказательную базу о том, что предприниматель Соломович выплачивает зарплату своим работникам, часть зарплаты без отражения в учете и без уплаты налогов.
Дело расследовалось почти полтора года, сообщил начальник следственного управления полковник юстиции Валерий Яковлев.
Более 3000 свидетелей и потерпевших, и сами понимаете, какой объем работы и какой аналитический труд был проведен следственно-оперативной группой.
В ходе следственных мероприятий было проведено 10 экономических экспертиз. Более 10000 листов вошло в доказательную базу. Ущерб, нанесенный государству предпринимателям, оценивается в 13 миллионов рублей. Между тем, ни для кого не секрет, что во многих псковских коммерческих фирмах существует двойная бухгалтерия, то есть часть зарплаты работники получают в конвертах, говорит сотрудник одной из таких фирм, не пожелавший назвать себя.
Не нравится — увольняйся, если бы так легко было работу найти. Ну а с другой стороны, в конверте денег больше, чем в ведомости, а мне они нужны сейчас.
Большинство работников о своей будущей пенсии предпочитают не задумываться.
Накопление в пенсионной? А сколько раз меня кидало мое родное государство?
Управление по экономической безопасности УВД области ожидает вердикт суда по делу о зарплатах в конвертах торговой базы «Выбор».
Дело еще судом не рассмотрено. Мы с нетерпением его ожидаем, поскольку от того, какое решение состоится и как пройдет это рассмотрение в суде, будет зависеть наша дальнейшая тактика и методика по выявлению этих составов.
Между тем, областные власти сформировали межведомственную комиссию по контролю за полной и своевременной выплатой заработной платы в коммерческих предприятиях и организациях. В комиссию вошли представители правоохранительных органов, Пенсионного фонда и налоговой инспекции. Задача комиссии – выявление фирм, где официальная зарплата сотрудников, та, с которой платятся налоги, ниже прожиточного минимума. Пока 9 предприятий из черного списка приняли меры по увеличению официальной заработной платы. Списки остальных недобросовестных работодателей Псковской области будут опубликованы в региональных СМИ. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала у жителей Екатеринбурга, скрываете ли вы свои доходы.
Как-то не было такой ситуации, чтобы это было необходимо. Может, обстоятельства. У каждого это своя причина.
Регулярно, еще при советской власти. Ну, там это запросто было же. Поскольку я по образованию юрист и адвокат, договариваешься с клиентом, чтобы не заключать договор. Это власти кажется, что она всегда все жестко регулирует. А жить-то надо. Ну, и сейчас примерно такая же картина.
Да, было. Мой муж. Ну, скажем так, он скряга. И иногда приходится просто... где-то там сэкономила и лично для себя там на книжку на какую-то.
От семьи не утаивал никогда ничего. Смысла нет, просто если дружно живешь. А от государства? Государство не так обращается с нами, как хотела именно нам. Приходится утаивать.
Нет, у меня таких не было. Потому что у меня маленькие доходы, я работала в Академии наук. И там нечего было скрывать. А сейчас вот меня сокращают совсем. Да.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, скрываете ли вы свои доходы. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа репортаж о стремительном росте цен на недвижимость в Петербурге. Моя коллега Ольга Орлова познакомит с последними новостями научного мира. Вы узнаете о создании микроробота для доставки лекарств по кровеносной системе человека. Главные темы газет Подмосковья представит наш корреспондент Вера Володина. И в конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. А я сообщу, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Вопрос рублем», автор и ведущая Ольга Романова. Тема «Цены на нефть. Когда все это кончится?». Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. По словам госсекретаря США, на переговорах с руководством Израиля ей удалось достичь консенсуса по вопросам, связанным с достижением перемирия. Ранее Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека. В московском метро совершено новое нападение на иностранца. В воскресенье вечером трое неизвестных избили 20-летнего иранца на платформе станции Фрунзенская. Молодой человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан московской синагоги. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России отменил приговор. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Мзар Квицани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Интервью с Квицани показала грузинская телекомпания «Имедиа». Руководители силовых структур Грузии заявляли раньше, что лидер ополченцев скрывается в Сухуми или в Москве. Партии «Яблоко» и «Союз правых сил» утвердили единый список кандидатов на выборах в Свердловскую областную думу. Список возглавляет председатель Свердловского отделения «Яблоко» Мария Дронова. Выборы состоятся 8 октября. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Тегерана могут быть введены санкции. Президент Сейшельских островов Джеймс Мишель переизбран на новый срок.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге в последние месяцы цены на недвижимость растут стремительными темпами. Стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире приблизилась к $2000. Сами однокомнатные квартиры продаются по цене 70-100 тысяч долларов. Каковы причины такого ажиотажа и что ждет петербургский рынок жилья? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Эксперты сходятся в одном. Пока спрос на жилье есть, цена на него будет расти. А вот о причинах спорят. Одни считают, что цены взлетели из-за прихода на питерский рынок московских и нефтегазовых инвесторов, которые за ценой не стоят, готовы платить любые деньги и диктуют условия для всех остальных участников рынка. Другие считают, что цены взлетели из-за повышения покупательской способности людей и расширения спектра предлагаемых схем, по которым человек может стать владельцем квартиры. Заместитель директора городского жилищного агентства Елена Любич первой среди таких причин назвала новое законодательство по долевому строительству.
Если раньше долевое строительство было относительно дешево в сравнении со вторичным рынком, потому что можно было внести деньги относительно небольшие на том этапе, когда еще не было дома, не было фактически разрешительных документов, то сейчас строители не имеют права брать деньги у дольщиков, пока не выполнят определенные условия. К тому моменту, когда они их выполнят, дом, как правило, уже почти построен, продавать квартиры дешево нет смысла, квартиры дорожают. Вторая причина – государство практически сделало многое для того, чтобы люди могли брать ипотечный кредит. Условия все более и более льготные. То есть люди ринулись их получать. То есть желание всех, у кого есть хоть какие-то деньги, вложить их именно в недвижимость. Для многих это не приведет ни к чему хорошему. Если раньше, например, жители коммунальных квартир в центре могли рассчитывать на расселение, то сейчас инвесторы практически не вкладывают деньги в расселение коммунальных квартир, потому что стоимость тех мелких объектов, которые они должны купить, очень и очень высока. Поэтому наметившаяся достаточно хорошая тенденция в Петербурге расселения коммуналок, она сейчас практически прекратилась. И у жителей центральных коммуналок я сейчас никаких перспектив, например, не вижу. Я уже не говорю о тех людях, которые не любили брать в долг и копили, например, дома. То есть когда вот они поняли, что им осталось докопить 1005, и они купят квартиру, случилось то, что случилось. И, честно говоря, представить вот их состояние мне даже не хочется. То есть мне их откровенно искренне жалко.
Многие специалисты ожидают, что уже к осени начнется обратная тенденция, когда с рынка уйдет большое количество покупателей, а цены стабилизируются. Впрочем, о таких ожиданиях говорили уже не раз, но реально рост цен на жилье лишь замедлялся, но не останавливался. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит научная панорама. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете. В Нидерландах создан микроробот для доставки лекарств по кровеносной системе человека. Зонд «Смарт-1» передал на Землю фотографию лунного кратера Ломоносов. Астрономы Европейской Южной обсерватории приступили к созданию самого большого телескопа. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
В Нидерландах в университете Твенте разработаны устройства для доставки лекарственных препаратов по кровеносной системе человеческого тела. Микроробот представляет собой трубку, запаянную с одного конца, длиной несколько миллиметров и диаметром менее 1 миллиметра. Он движется реактивно, засасывая и выбрасывая струю жидкости. Максимальная скорость перемещения микроробота 3 миллиметра в секунду. Управляется устройство звуковыми волнами. Перемещение аппарата осуществляется при помощи динамика, который прикладывается к той или иной части тела пациента. Зонд «Смарт-1» Европейского космического агентства передал на Землю фотографию кратера Ломоносов, расположенного на обратной стороне Луны. Считается, что он образовался в результате столкновения с Луной крупного астероида. Дно сформировано лавой, вытекшей из лунных недр после удара. Оно усеяно мелкими кратерами от последующей бомбардировки поверхности Луны метеоритами. Европейский зонд-разведчик вышел на окололунную орбиту 15 ноября 2004 года. В настоящее время его скорость уменьшается. В течение ближайших 74 кругов он будет приближаться к Луне и 3 сентября 2006 года столкнется с ее поверхностью. Это позволит получить данные о химическом составе выброшенного при столкновении вещества. Европейская Южная обсерватория, расположенная в Чили, приступила к работам по созданию самого большого телескопа. Он будет работать в видимом диапазоне. Его зеркало будет собираться из отдельных блоков и составит 60 метров в диаметре. Для коррекции атмосферных помех будет использоваться адаптивная оптика. Свет будет направляться от телескопа на небольшое коррекционное зеркало переменной формы. Телескоп предназначен для исследования планетных систем и наиболее удаленных галактик. Прибор планируется ввести в эксплуатацию к 2015 году. Ученые из Университета Орегона разработали технологию рентгеновских микроскопов нового поколения. Она получила название «атомная камера». Струя атомов гелия направляется на образец вместе с потоком рентгеновского излучения. Атомы гелия, отражаясь от поверхности образца, образуют трехмерную картину, на которой происходит дифракция рентгеновского излучения. После дифракции на гелии рентгеновские лучи попадают в сверхчувствительный детектор, который передает изображение с нанометровым разрешением. Такие микроскопы могут исследовать широкий спектр объектов.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Подмосковья. О самых ярких материалах рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Заявление, сделанное недавно Борисом Громовым, цитирует областные газеты. Губернатор намерен возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Московскую областную думу в марте будущего года. Выборы пройдут лишь по партийным спискам. Коломенская Ять предупреждает, что улица Шилова может стать вторым Южным Бутовым. Дома здесь не отбирают, но собираются лишить островка зелени между ними, построив спорткомплекс. Мнение недовольных граждан власти выслушали, пообещав учесть его, но сразу после собрания появился стенд с информацией об объекте, застройщик «Боевое братство», которому покровительствует губернатор Борис Громов. Стенд кто-то вскоре поджег. Газета утверждает, что жители не хотят этой стройки, не позволяют вырубать деревья, пишут городскому главе. Цитируется письмо: «Мы оставляем за собой право обращаться в другие инстанции, даже прибегать к партизанским методам борьбы». За 20 лет жители четырежды отбивались от застройщиков. Около их домов пробовали возвести то банк, то сауну, то подземные гаражи. А людям нужен Дом детский городок, детям поиграть негде. Раньше об этом они писали письма Ельцину, теперь собираются Путину. Чиновник, отвечающий за строительство в городе, уже заявил, что мнение жителей не является определяющим для принятия решения о строительстве чего-либо. Но вот если все до одного выскажутся против, то, как правило, застройщику отказывают, пишет газета «Ять». В Клину опять рэкет, заявляет газета «Согласие и правда», уточняя, что ежемесячная дань с коммерсантов собирается под видом благотворительности. Несколько директоров фирм по изготовлению металлических дверей жалуются, что от имени службы безопасности администрации Клинского района им предложили перечислять в фонд развития Клина по 15 тысяч рублей каждый месяц на спорт. Гости сказали, что губернатор дал негласное указание главе района, цитирую, «собрать деньги для клинской хоккейной команды. А не будете платить, будете иметь неприятности». Кроме реквизитов банка, пришельцы оставили визитки службы безопасности по указанным там телефонам. Редакция газеты выясняла подробности этой добровольно-принудительной акции. Распечатка телефонного диалога представлена в клинской газете «Согласие и правда». Серпуховской МИГ пишет о значительной реконструкции площади Ленина. Там найдется место всем, кроме Ленина. Сегодня это безжизненное транспортное кольцо. Авторы проекта предлагают транспорт увезти в тоннель с огромной подземной автостоянкой, а по периметру площади возвести 2-3-этажные дома, гармонирующие с исторической застройкой. Здесь будут снова, как и век назад, торговые ряды. И храм Александра Невского восстановят к 2010 году. Много впечатляющих подробностей проекта, у которого уже есть и инвесторы. Только, пишет МИГ, памятнику Ленина не нашлось функционального применения. Не вписавшуюся фигуру вождя можно было бы перенести в другое место. Но как быть с возобновившимися первомайскими демонстрациями? Хотя ловко ли постсоветским гражданам идти таким парадом мимо храма Александра Невского? Спрашивает газета «МИГ» из города Серпухова.
С основными материалами газет Подмосковья вас познакомила Вера Володина. Супруга Михаила Ходорковского Инна Ходорковская заявила в эфире «Радио Свобода», что в ближайшее время власти могут отнять дом, где живет семья известного российского бизнесмена, находящегося в заключении. Инна Ходорковская была гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу», и об основных моментах этого эфира рассказывает Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», сейчас фактически остались только женщины и дети. И именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планы.
Жена Михаила Ходорковского добавила, что первопричину трагедии, произошедшей с ее мужем, она видит в амбициях тех, кто противостоял Михаилу Ходорковскому, а его самого считает политическим заключенным. При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Супруга бизнесмена, отбывающего 9-летний срок заключения в Краснокаменской колонии, рассказала, как она ездит на свидание с мужем, из чего состоит эта дорога.
Она состоит на самом деле из самолета часов 9, потом поезд 15 часов и потом машина. Машина около 40 минут. Потом начинается гостиница, ночь и выход на свидание.
Инна Ходорковская рассказала, что на самих свиданиях они с мужем говорят о детях и о светлых моментах из прошлого. По ее словам, все это пережить было бы гораздо труднее, если бы не было поддержки людей.
Достаточное количество людей, которые дают о себе знать и в письмах, и в звонках, и очень много незнакомых людей, даже больше, чем знакомых, и или испытавших что-то подобное, или понимающих. И это очень важно, ну, такое тепло, что ли, такой лучик, да, вот читаешь или слушаешь, и так, ну, тепло становится, просто тепло.
Сам Михаил Ходорковский, по словам его жены, испытывает в колонии главные сложности не в связи с условиями заключения, а от того, что ему там серьезно не хватает умственной работы. То, что бывшего представителя элиты российского бизнеса наказывают в колонии то за одно, то за другое, Инна Ходорковская объясняет просто.
Его ломают. Это методы, наверное, давно наработаны.
Михаил Ходорковский находится в заключении уже больше 1000 дней и недавно справил в колонии свой 43-й день рождения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода, новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. В московском метро совершено очередное нападение на иностранца. В воскресенье был сбит 20-летний иранец. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. Партия «Яблоко» и «Союз правых сил» утвердили единый список кандидатов на выборах в Свердловскую областную думу, назначенных на 8 октября 2006 года. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». Банк России сегодня выпустил в обращение банкноты номиналом 5000 рублей. Подробнее об этом, а также о других экономических новостях, автор рубрики Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России намерено повысить официальный прогноз роста ВВП в 2006 году, сообщил руководитель министерства Герман Греф, не назвав новую величину этого показателя. Весной нынешнего года показатель прогнозируемого роста объема российской экономики был увеличен с 6 до 6,1%. На прошлой неделе Герман Греф заявил о том, что рост ВВП страны в 2006 году может составить до 6,5%. Россия может не успеть присоединиться к Всемирной торговой организации ни в 2006 году, ни, возможно, в 2007, считает представитель Министерства экономического развития и торговли, глава делегации на переговорах о вступлении России в ВТО Максим Медведков. Ранее российские представители заявляли о возможности вступления страны в ВТО к лету 2007 года, рассчитывая при этом к концу текущего года завершить все двусторонние переговоры с государствами-участниками этой организации. Сейчас России не удалось завершить такие переговоры с 4 странами, в том числе с Соединенными Штатами. Центральный банк России с сегодняшнего дня вводит в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Реальный обменный курс американского доллара, учитывая прогнозируемый рост внешней задолженности США, значительно переоценен, считает Международный валютный фонд. С учетом фундаментальных макроэкономических показателей, величина этой переоценки, по мнению экспертов МВФ, составляет от 15 до 35%. Международная консалтинговая компания Interbrand Group представила ежегодный рейтинг 100 наиболее дорогих международных брендов. На первой позиции в этом списке американская Coca-Cola, оцененная в 67 миллиардов долларов. На втором и третьем местах также компании США, Microsoft и IBM, стоимость брендов которых составляет 57 и 56 миллиардов долларов соответственно. В целом, по версии компании Interbrand Group, 51 из 100 наиболее дорогих брендов в мире принадлежат американским компаниям. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на 3 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Да, сегодня мы наиболее пристальное внимание уделим баскетболу, но как, так сказать, виду спорта, где события еще впереди. В новостях баскетбол пока не фигурирует, поэтому начнем с шахмат, где набирает ход супертурнир. Он проходит в Германии, в Дортмунде. Там были сыграны партии второго тура, и все они завершились в ничью. Левон Аронян играл с Владимиром Крамником, Петр Свидлер с Петером Леко, Майкл Адамс с Баадуром Джабавой и Аркадий Найдич, прошлогодний победитель этого турнира, с Борисом Гельфандом. Там же, в Германии, в Хоккенхайме, прошел 12-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Это немецкий гран-при. На своей домашней трассе победу одержал Михаэль Шумахер, пилот Феррари. Это пятая его победа в сезоне. А вторым финишировал партнер Шумахера Филиппе Масса. Так что вот Феррари сделал дубль. Третьим закончил дистанцию Кими Райконен на Макларене. Что касается лидера чемпионата Фернандо Алонсо, гонщика Рено, то он показал лишь пятый результат, пропустив вперед и Дженсона Баттона из Хонды. Кроме того, Джанкарло Физикелло, второй пилот Рено, был шестым, Ярно Трулли на Тойоте седьмым и замкнул очковую зону гонщика Red Bull Кристиан Клин. Таким образом, отрыв Алонсо в общем зачете чемпионата мира постепенно сокращается. У него 100 очков, у Шумахера уже 89. На третье место вышел Масса, но у него 50 очков. Отставание серьезное. Ну и в Кубке конструкторов позиции Рено уже не так незыблемы. 149 очков, а Феррари отстает всего на 10. Макларен, идущий на третьем, имеет лишь 77 очков. На чемпионате Европы в Будапеште, чемпионате Европы по водным видам спорта, завершили свою программу представители двух видов спорта. Это синхронного плавания, ну и плавание на открытой воде. Это может быть не отдельный вид, конечно, но подвид плавания, скажем так. Что касается синхронного плавания, то здесь все золотые медали, а их разыгрывалось 4, завоевали россиянки. Вот вчера и прошли и соревнования команд, и комбинированные, так называемые, соревнования. В обоих этих видах тройка призеров оказалась одна и та же. Россия, Испания, Италия. Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова выиграли соревнования дуэтов, где серебряными призерами стали испанки Хема Мингуали и Паула Тирадос, а бронзовые медали завоевали Элефтерия Втули и Ивансия Макрияни из Греции. Ну и Наталья Ищенко еще днем ранее выиграла состязание солисток, так что вот 4 медали, все 4 золота у россиянок. А программа плавания на открытой воде на озере Балатон завершилась состязаниями на дистанции 25 километров у женщин. Здесь чемпионкой стала немка Ангела Маурер, которая до этого выиграла и на 10-километровой дистанции. Второй была вчера россиянка Наталья Панкина, а бронзовую медаль завоевала еще одна представительница Германии Штефани Биллер. О волейболе. В рамках третьего тура мировой лиги россияне играли в минувший уикенд в Италии, и оба матча выиграли. В пятницу, напомню, со счетом 3-0 они победили. Вчера чуть была более упорная борьба, 3-1. Ну и в этой же группе Франция в гостях уверенно оба раза в трех партиях выиграла у Китая. Так что вот сборная России и Франции в группе лидируют. У них по одному поражению, которое друг от друга они потерпели. А что касается футбола, то вот во Франции новый сезон открылся матчем за Суперкубок. Встречались там Лион и Пари Сен-Жермен. Ничья 1-1, после чего футболисты Лиона одержали победу в серии пенальти. Ну а в России чемпионат в разгаре, 13-й тур. Вчера 5 матчей были сыграны. Томь выиграла крупно у Рубина 4-0. Крылья Советов обыграли Луч Энергию 2-1. Шинник потерпел домашнее поражение от клуба Москва 1-2. И две встречи завершились в ничью. Динамо Зенит 2-2. Сатурн Локомотив 1-1. Тур завершается сегодня. Играет лидер Спартак из Нальчика. Он отправится в гости к клубу Ростов. Ну и выделяя уже сегодняшние события, отметим еще и то, что в Литве стартует баскетбольный международный турнир, такой вот суперкубок федерации с участием 4 команд, сборные Литвы, России, Израиля и Сенегала. Ну вот, команда Литвы и Сенегала используют этот турнир в качестве подготовки к чемпионату мира, который 19 августа начнется в Японии. Сборная России, как мы знаем, на этот чемпионат не попала, так что ее главная задача — это участие в отборочном турнире первенства Европы 2007 года. Ну и наигрывание состава, ведь новый тренер Дэвид Блатт у российской сборной. Готова ли она к турниру? Нет. Вот об этом наш корреспондент Елена Приходько спросила выдающегося в прошлом баскетболиста, а ныне генерального менеджера сборной России Сергея Тараканова. И вот что ответил он ей.
По поводу того, готовы ли мы к турниру, однозначно не готовы, конечно. Я имею в виду так вот, как надо было бы. Учитывая то, что уже литовцы сыграли уже, по-моему, второй турнир, израильтяне примерно в одинаковом состоянии с нами, как и мы, я думаю, потому что они тоже начали 15 или 16 июля. Но литовцы, конечно, имеют приоритет, тем более, что дома играют. Все. Сенегал для нас, по большому счету, загадка. Они сейчас играли во Франции турнир, победили литовцев 1 очко, на последней секунде забили там 3-очковый. Но посмотрим. Ничего пока сказать нельзя. Могу одно сказать, что, конечно, турнир для нас важный, но в то же время понятно, что это подготовительный этап, очень важный для нас, но все впереди.
Вы сказали, что готовность еще все-таки не та, которую вы предполагали. Это значит, что команда немного сбилась от предполагаемого графика подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы?
Ну, она не совсем сбилась, потому что изначально планировалось раньше, мы собирать не могли, потому что ребятам нужно было дать отдохнуть после чемпионата страны. Объективные факторы сборной всегда присутствуют. Есть обязательные мероприятия для игроков, такие как и для игроков НБА, это летняя лига. Есть обязательно, естественно, восстановление после сезона довольно сложного, после травмы и так далее. Поэтому оптимальная дата была выбрана 15 июля. Был чемпионат Европы молодежный, когда мы, конечно, могли каким-то образом настоять, чтобы ребята не участвовали в чемпионате Европы, но были на сборах в сборной. Но я считаю, что это несправедливо и неправильно. Они точно так защищали честь России, не совсем удачно, но тем не менее шансы были. Они в ранге чемпионов Европы поехали туда, я имею в виду молодежную сборную. Поэтому мы с графиков не сбились. Единственное, что мы сегодня не совпадаем по времени подготовки с той же сборной Литвы. Они участвуют в чемпионате мира, а мы, к сожалению, для нас участвуем в отборочных. По времени не совпадаем. Чемпионат мира начинается 19 августа, а у нас начинается первая игра 31 августа. И вот те же самые 2 недели разницы, они очень много значат в период подготовки.
Вот это рассказал генеральный менеджер сборной России по баскетболу Сергей Тараканов нашему корреспонденту Елене Приходько. Ну а сегодня сборная России будет играть с командой Сенегала, затем 1 августа со сборной Израиля, ну и на следующий день с хозяйкой турнира сборной Литвы. Ну а я в заключение о событиях минувших еще несколько слов. О теннисе. 5 турниров завершились на этой неделе. 2 из них игрались в Америке. В Лос-Анджелесе немец Томми Хаас выиграл этот турнир, победив в финале россиянина Дмитрия Турсунова 4-6, 7-5, 6-3. А в Стэнфорде бельгийка Ким Клейстерс нанесла поражение Патти Шнидер швейцарке в финале 6-4, 6-2. Что касается европейских соревнований, то вот в турнире в Китсбюэле финал стал чисто аргентинским, и там Агустин Кальери нанес поражение Хуану Игнасио Челе 7-6, 6-2, 6-3. В Умаге, это Хорватия, финал практически не состоялся, потому что швейцарец Станислас Вавринка был объявлен победителем после того, как его соперник серб Новак Джокович при счете 6-6 в первом сете из-за травмы не смог продолжить борьбу. Ну и, наконец, в Будапеште один турнир был женский, его выиграла Анна Смашнова из Израиля. В финальном матче она одолела испанку Лурдес Домингес Лино 6-1, 6-3. Ну и на этом, Павел, у меня все.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Олег Винокуров. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача правосудия. Россияне могут лишиться бесплатной юридической помощи при обращении в Европейский суд, кто заинтересован в ликвидации Центра содействия международной защите. В студии руководитель центра, адвокат Карина Москаленко, и сотрудник этого центра, адвокат Ольга Михайлова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы воюем с террором Хизбуллах в Ливане, но не с ливанским народом.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. Это ужас просто.
Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.